Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні визволені політв'язні Олександра Трощенка, Павел Виноградов і Микита Ліховіт провели сумісну прес-конференцію. Олександра Трощенка, який під час президентських виборів був прес-секретаром кандидата у президента Андрія Саннікова, повідомив журналістам: «У СІЗА КДБ нам відкрито казали, що ми заложники, товар, що нас будуть міняти на кредити». То, що відбувається у Білорусі з політзняволеними, Трощенко назвав фашизмом і гандлем рабами. Формулювання про те, що Лукашенко керується принципами гуманності, гучить здекливо, підкреслив були політзняволені, як і те, що невинуватих визволяють на підставі указа об помилуванні. Політв'язню вислухав Владимир Глот.
Хоть з моменту визволення Трощенкова, Виноградова і Ліховіда не пройшло ще й 2 суток, вони поспішалися зустрітися з журналістами. Чому, потлумачив Олександр Трощенко.
Хочеться предостеречь всіх від излишнього оптимізму. Нужно помнить о том, что остаются в тюрьме наши товарищи. Сейчас раздаются голоса о каком-то диалоге. Непонятно, с кем мы можем разговаривать. Лукашенко проиграл выборы, именно поэтому мы увидели истеричную и брутальную реакцию 19 декабря вечером. Предметом диалога может быть только передача власти.
У былых политвязнев найперш спыталися, ці уживалися у дочинения до их особисто гвалт, катаванне, моральный тиск. Отказ Микиты Ліховіда.
Что считать давлением? Например, вот запрет спать днем. По закону спать днем нельзя в ШИЗО. Но с другой стороны, если ночью настолько сыро и холодно, что полночи приходится отжиматься, чтобы согреться, то, ну, естественно, что потом, когда покушаешь горячего, то тебя клонит в сон. Люди ложатся спать, и за это нарушение, за которое отправляют в ШИЗО, либо, ну, добавляют сутки, если вот уже люди находятся в ШИЗО.
Отказ Александра Трощенкова.
Мне, например, полковник Орлов, исполняющий обязанности начальника СИЗО КГБ, сказал, что он не устроит Гуантанамо, я перепутаю день с ночью. Ну и примерно в таких условиях я отбывал 3 месяца, которые я провел в СИЗО КГБ. На самом деле, иногда включали свет ночью, днем приглушали.
Отказ Павла Виноградова.
Меня никто не бил, но ко мне очень часто приходили люди, которые не представлялись. То они угрожают мне, что сейчас они меня посадят в так называемую пресс-хату, там уже будет какое-то физическое на меня воздействие. То угрожали тем, что посадят в камеру заключенными низкого социального статуса, то еще там какие-то угрозы, ты у нас из тюрьмы не выйдешь и так далее, и так далее. То предлагали, вот, Паша, ты там скажи это, и желательно это все на камеру, чтобы потом показать по телевизору. И тогда мы тебя отпустим.
До вызволенных политиков, удельников сегодняшней конференции, звернулся былый кандидат у президента Владимир Некляев. И он супокоил их, подтвердивши, что все добро разумеют соправдную ситуацию в Беларуси.
Некой поры, конечно, не машек, нам замагаться и замагаться. Не только вытягнуть из тюрьмы тех, кто там еще заставился, а вытягнуть из тюрьмы всю нашу Беларусь. Зробим это все разом.
Це був Владимир Некляєв, його заява прогучала на пресовій конференції, якою дали сьогодні былые політв'язні. Ну, а один з самих молодих в'язнів у площі, недавно визволений Микита Ліховіт, сьогодні поспів і провести онлайн-конференцію на свободі. Послухаємо некілька відказів на питанні.
Питання задає навідник, який підписався «Тлустий певінь». За кого ти голосував на президентських виборах?
Я голосував проти всіх. Ну, це моя виключно така лична позиція, що як би там не було, які б не були там політичні взгляди або політичні програми, на сьогоднішній день єдина ціль для будь-якого інтелігентного чоловіка, який любить свою країну і йде на вибори, це боротьба з діючим режимом. И это первостепенно. Вот именно вот эта раздробленность, большое количество кандидатов, именно, ну, исповедовало меня тому, чтобы я голосовал против всех. От того, что они не смогли объединиться, никто не смог взять на себя роль лидера в этом и доказать всем, что он готов быть вот этим единым кандидатом. Именно из-за этого я и голосовал против всех.
Ирина пытается. Что помогло тебе, Никита, выстоять морально за кратами? Как можно пройти все твои выпробования, какие ты прошел, и не счерстветь душой?
За определенное время там до моего задержания, до всех этих событий, в моей личной частной жизни произошло несколько событий, которые очень сильно на меня повлияли. Я просто тогда в один момент сказал себе, что я никогда не отступлюсь от своих обещаний и никогда не отступлюсь от тех слов, которые я произносил вслух близким мне людям. Я не отступлюсь от своей позиции никогда. И это, ну, не касается какой-то гражданской позиции. Это относится ко всему. К личной жизни, там, к каким-то там отношениям с окружающими. Я просто поклялся себе в этом. И вот, наверное, эта клятва, да, она помогла мне больше всего. А что может помочь пройти все эти испытания? Наверное, знаете, вера в добро. Я вот за все это время, по большому счету, никогда и не злился ни на судью, который дала мне срок, ни на прокуроров, ни на следователей, ни на кого, ни на администрацию колонии. Почему мне на них злиться, понимаете? Они люди подневольные просто. Ну, не хватает у них воли. И люди, как и все остальные, ходят по улицам. Они наши с вами соседи, да? Почему мы не показываем им пример того, что можно бороться и нужно бороться, вне зависимости от того, госслужащий ты или нет? Злобы не было в душе. Вот это и помогло.
Гаворыць Мікіта Ліхавіт. Ён адзін з самых маладых вызваленых вязняў плошчы. Мікіта Ліхавіт нарадзіўся ў Менску і ў 20 гадоў стаў актывістам руху за свабоду. За ўдзел у падзеях на плошчы ён быў асуджаны на 3,5 гады калёні ўзмоцненага рэжыму. У калёні 81 суткі правёў у штрафным ізалятары, схуднеў на 17 кілаграмаў. Цалкам адказы Мікіты Ліхавіта вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг, ну а гукавы запіс прагучыць у нашым эфіры ў суботу.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У Менску працягваецца судовае пасяджэнне па справе выбуху ў менскім метро 11 красавіка. У выніку загінулі 15 чалавек, сотні былі пакараныя, параненыя і пакалечаныя. На лаве падсудных два 25-гадовыя жыхары Віцебску – Канавалаў і Кавалёў. Судовага пасяджэння па тэлефоне паведамляе наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Алег, ад сённяшняга пасяджэння чакалі перш за ўсё доказаў віны падсудных. Ці прагучалі яны, або былі нейкія іншыя сенсацыі?
Сёння пачаўся допыт Владислава Кавалёва, аднаго з абвінавачаных, другого, якого найперш абвінавачваюць у пасобніцтве тэракце. Так вось ён сказаў, што адмаўляецца ад папярэдніх паказанняў, дзе прызнаваў сябе вінаватым, і адмовіўся таму, што на яго ўздзейнічалі, аказвалі на яго ціск, а самае галоўнае, ён чуў, калі быў ягоны допыт, ён чуў праз дзверы, праз сцяну, што недзе крычыць Дмітрый Канавалаў, ягоны сябра, асноўны абвінавачаны. З гэтага ён зрабіў выснову, што таго катуюць і што яму гэта таксама пагражае, а галоўнае, следчы яму нібыта сказалі, што калі ён не все раскажа ўсю праўду, то пойдзе вінаватым таксама ў тэракце, і гэта яму пагражае смяротным пакараннем. Таму ён тады прызнаў сваё пасобніцтва, распавёў ўсё, як было, а зараз ён да гэтага адмаўляецца. Так вось ён патлумачыў, што ён сустрэў 10 красавіка на вакзале менскім з вялікай сумкай, але не цікавіўся, што ў гэтай сумцы. Потым яны прыехалі на кватэру, якую арандаваў Канавалаў. Ён таксама не цікавіўся, што збіраецца рабіць Канавалаў, куды ён збіраецца ехаць, куды ён паехаў 11 числа. Потым толькі з тэлевізора ён даведаўся пра тое, што адбыўся тэракт, і ўжо, што да гэтага датычны Дмітрый Канавалаў, ён даведаўся, калі іх арыштавалі ноччу 12-го. Пасля гэтага следчыя запатрабавалі агалосіць ягоныя паказанні, дадзеныя ў тыя часы пасля арышту. Так вось, гэтых паказанняў вынікала зусім адваротнае. Вынікала, па-першае, што там ён прызнаецца, што ўжо на вакзалі ён даведаўся пра бомбу, пра гэта яму расказаў Канавалаў, бо ён взяў эту сумку велізарную, скінуў сябе на плечы, а Канавалаў яму сказаў: «Цішэй, там бомба». Потым ён даведаўся пра тое, што той збіраецца ўзарваць метро. Ён кажа, што не ведаў дакладна, але ведаў, што будзе выбух. Чаму ён гэта зрабіў, ён не ведае, але скажа, што той прызнаўся, што напярэдадні літаральна 9 красавіка міліцыянты взялі яго адбіткі пальцаў у Канавалава, і тады ён зразумеў, што яго хутка вылічаць, што ён датычны да выбуху на праспекце Пераможцаў у 2008 годзе. І, маўляў, яму ўсё роўна, ён прыехаў рабіць гэты тэракт. Нібыта Канавалаў нават хацеў пасля гэтага зрабіць самагубства і паказваў Кавалёву нейкія таблеткі, якімі ён гэта зробіць. Калі медыцінцы спыталі яго, ці не спрабаваў ён прадухіліць гэты тэракт, ён сказаў, што была такая думка, але гэта мой сябр, і таму ён спыніўся. Але ён сказаў, што адчувае пачуццё віны, што мог перашкодзіць гэтаму, але не зрабіў гэта. Ён сказаў, што у яго нават была думка скрасці гэтую злашчасную сумку, але ён яго не зрабіў. І вот пасля агалошвання пісьмовых паказанняў, у канцы дня суд пачаў праглядаць гэтую самую стужку, калі былі дадзены гэтыя паказанні, але ўжо відэастужку. На гэтай відэастужцы бачна, што Кавалёў сядзіць у следчым кабінеце, ён выглядае досыць спакойным, ну, нервуецца крыху, калі адказвае на пытанне, но, в прынцыпе, не выглядае чалавекам, якого катавалі, якого там прымушалі вельмі моцна. На гэта ніхто не ўказвае. Да яго звяртаюцца на вы, пры гэтым прысутнічае адвакат. Адвакат задае яму дакладальныя пытанні, ён на ўсё адказвае. У мяне не склалася ўражанне, што ён на тым допыце хлусіў.
Чым скончылася сённяшняе паседжанне?
Скончылася тым, што відэапрагляд працягваецца, і ён спыніўся на сярэдзіне недзе, і ён будзе працягвацца яшчэ ў панядзелак, але в прынцыпе тое, што будзе сказана, ўжо вядома, бо это ўсё было зачытана падчас агалошвання пісьмовых матэрыялаў.
Фотарэпартаж суду і онлайн-асвятленне знойдзеце на сайце свабода.орг. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. На суде по справе теракту обвинувачены Кавалёў адмовіўся от своих показаний, даденных на следствие. Он так само заявил, что его напарник Коновалов не подрывал бомбу у метро. Вызволенные политвязни от Трошченко, Виноградов и Лихавит провели суместную пресс-конференцию. Тое, что отбывается у Беларуси с политзняволенными, а Трошченко назвал фашизмом и гандлем рабами. Сёння 12-я гадавіна гвалтоўнага знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. У нідэрландскім горадзе Эйндховен, які з'яўляецца пабрацімам Менску, пройдзе цырымонія ўшанавання памяці зніклых. Беларусьбанк спыняе прыём заявак на набыццё валюты пад сацыяльныя мэты па афіцыйным курсе. На біржавых таргах абазначылася тэндэнцыя памяркоўнага ўмацавання рубля. Працягваем праграму. Палітвязень Дзмітр Бандарэнка застаецца ў турэмным шпіталі, у яго пагоршылася здароўе. Экс-кандыдат на прэзідэнта Андрэй Саннікаў абураны далейшым утрыманнем Бандарэнкі. Самога Саннікава і іншага экс-кандыдата Мікола Статкевіча прымушаюць пісаць зварот аб памілаванні. Навіна жыцця палітвязняў збірала Галіна Бакунчык.
Палітвязень Дзмітр Бандарэнка застаецца ў турэмным шпіталі пасля аперацыі на хрыбетніку. Учора з ім сустрэлася адвакат і жонка Вольга. Яна і паведаміла свабодзе, што здароўе ў Дзмітра пагоршылася.
Стаялі стоя, потому што не можа сядзець. Ну, апіраўся на калена. Ну, здароўе сказаў, што хуже стала. Ну, заметіў, што калі ходзяць, храмае, падвалаківаецца, цепляецца пальцами за пол. То есть стали хуже пальцы ноги работать правой. Думаю, что может быть с тем, что пока был в пятый, ему делали электростимуляцию, и стало лучше. А сейчас стало снова хуже. Болит грудной отдел, колени опухли. Говорит, что не может пить аспирин, потому что проблема с желудком еще. Из-за этого очень большой гемоглобин, вернее, просто густая кровь. Это всегда вероятность тромба.
Встреча с адвокатом сегодня имел экс-кандидат на президента Андрей Санников. Про это поведомила жонка политвязня Ирина Халип.
Ніяких телефонных дзвонкоў яму валялі, хаця згодна з правіламі ўнутранага распарадку кожны асуджаны мае права 3 разы на месяц тэлефанаваць да хаты. І яшчэ Андрэй распавёў адвакат, што нумар народнай волі за аўторак было надрукавана маё з Андрэем інтэрв'ю пра праблемы асуджаных, пра тое, як адміністрацыя парушае правы асуджаных. Увесь гэты нумар, а яго выпісваюць вельмі многія, там у Наваполацкай калоніі быў выдалены. Ніхто не атрымаў той нумар народнай волі, але сказаў нейкі адзін асобнік зараз ходзіць па руках. Ён вельмі рады, што многіх людзей вызвалілі, але быў абсалютна раз'юшаны тым, што сярод вызваленых не было Дзімы Бандарэнкі. Андрэй сказаў, што то выпускать людей, крыстающихся неким там принципом гуманности, у этот спис не уключить Бондаренко с ягонными проблемами со здоровьем, это просто здек над принципами гуманности.
Еще один экс-кандидат на президента Дмитрий Вус днями телефоновал до хаты и поведомил, что администрация Могилевской тюрьмы, где он отбывает покарание, увела новые обмежевания на контакты с родными, поведомила жонка политвязня Евгения Вус.
Звонила мне в воскресенье. Он сказал, что вот они даже когда звонят, у них не конкретное количество звонков, как изначально он говорил, а сейчас какое-то что-то там по жребию, то есть тянет жребий. Если тебе не везет, там не вытянул ни разу, так ты в течение месяца-двух даже можешь ни разу и не позвонить.
Сведуем про вызволение вязни, так само неведомо, так?
Не знаю, потому что после этого ни письма не было, ни звонков. Я думаю, узнаю, газеты же ему приходят. Он говорил «Народная воля», я ему писал «Наша Нива», что-то там про рынок. И не только «Комсомольская правда», не только «Советская Беларусь».
Вы выписывали ему, так?
Нет, ну «Советскую Беларусь» я ему ясно не выписывала. И не знаю, откуда он был.
Так само обмежевано в контактах еще один кандидат на президента Микола Статкевич. Администрация шкловской тюрьмы забороняет ему телефоновать жонцы, шлюб с якой не оформленный юридично. Тем не менее, стало вядома, что на Миколу Статкевича и снова почался тиск с потребованием писать лист о помиловании, каже Марина Адамович.
Коли вы зауважили, амаль все, кого вызвали, казали, что на их почали тиснуть в пятницу, в субботу. Есть звездки, что, правда, с субботы почали мотно тиснуть на Миколу. Навод не кажут, что там про прошение помилования, бо это смешно и недоречно. Напиши хоть что-нибудь. Просто особисто звернися, что это самое головное. Правда, Шкловская колония некая, вельми отметная своим, тем к ней не выслужится и нежидание бачить далее за свой нос.
Невеста лидера Молодого фронта Змитра Дашкевича Наста Положанка поведомила, что Змитер уже четвертый день тримая гладовку протесту. Он находится в штрафном изоляторе, никакой информации от его нема.
Поведомляла Галина Бакунчик. Сёння 12-я гадавіна гвалтоўнага знікнення Віктара Ганчара і Анатоля Красоўскага. З гэтай нагоды ў нідэрлянскім горадзе Эйндховен, які з'яўляецца пабрацімам Менска, адбудзецца цырымонія ўшанавання памяці зніклых беларусаў і акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Пра гэта паведаміла Свабодзе дачка Анатоля Красоўскага, каардынатар грамадскай ініцыятывы «Мы памятаем» Валерыя Красоўская. Паводле яе жыхары галянскага гораду будуць пасылаць паштоўкі беларускім палітвязням. На гэтую паштоўку змясцілі выяву карціны Валерыі Красоўскай «Вясёлка».
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «Ці гатовыя беларусы да жыцця ва ўмовах рынку». Беларусь паўстала перад неабходнасцю рынкавых рэформаў. Ці гатовыя да гэтага грамадства? Ці змогуць улады адмовіцца ад сваёй сацыяльна-эканамічнай палітыкі? Як забяспечыць стабільнасць у працоўных калектывах? Гэтае пытанне абмяркоўваем за круглым сталом экспертызы «Свабоды» былы міністр працы Беларусі Александр Сасноў і глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Кастусь Куратовіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэтая перадача пазней у эфіры, а мы пераходзім да эканамічных тэмаў. Падчас сённяшніх таргоў на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы рубель умацаваўся на 20 пунктаў у параўнанні з учорашнім днём, а з моманту першых таргоў на 120. Ці выкарыстоўваецца адміністрацыйны рэсурс дзеля развароту рынкавага курсу да афіцыйнага, дзе вось ужо амаль 4 месяцы вартасць рубля застаецца каля 5 тысяч? Высвятляў Ігар Карней.
Прадстаўнікі Нацыянальнага банку задаволеныя тэндэнцыямі, якія дэманструе рубель падчас біржавых таргоў на дадатковай сесіі. Кіраўніцтва галоўнай банкаўскай установы запэўнівае, што акрэсленыя параметры паступовага выхаду на раўнаважны курс вытрымліваюцца. Адзінага курсу плануецца дасягнуць цягам бліжэйшых 2 месяцаў. Між тым, як кажа эканаміст Сергей Балыкін, размовы пра нібыта паслядоўнае ўмацаванне беларускага рубля далёкія ад рэальнасці. Ён нагадвае, што перад гэтым нацыянальная валюта страціла ў вартасці амаль 300%, дасягнуўшы крытычныя спекулятыўныя адзнакі і цяпер паступова намацвае сваю рэальную вагу.
Трошкі паднімаецца, ну так што ж. Чакаюць тое, што дзяржава легалізуе нейкім чынам валютны рынак, спекуляційна составляюча знижається, це перше. А по-друге, курс той, який був біля 10 тисяч рублів за долар, був занадто високим. Ринок пройшов кропку рівноваження і звертається нікуди туди.
Чекати девальвацію треба все одно.
Що таке девальвація? Це зниження офіційного курсу рубля. То, що на додатковій сесії, це ж не буде офіційним курсом. Це буде ніяким другим курсом. Офіційно застанеться, істотне обмежування на першій сесії, примусовий продаж і так далі, все, що зараз відбувається. І буде ще комерційна сесія, на якій на больш-менш рынковых умовах гарантоваться валюта.
Биржевые показники отбиваются и на курсах, которые выставляют коммерческие банки. После сегодняшнего 20-рублевого умоцевания обменные пункты принимают доляры у диапазоне 8100-8300 рублей, при том, что 14 вересня курс был 8500-8650. Эксперты не выключают подобных тенденций и подчас торгов на наступном тыдні, тому звертают увагу. Улады повинны проинформовать людей, у яким керунку будут разгортываться подеи на валютном рынку. Обяцанні выходу на один равноважный курс означают сближение официального курсу с рынковым. Однако, яким чином будет ликвидована теперешняя розница помеж ими у 3000 рублей? Чи знов не закартить увести заборону на отхиленні от вызначенного официального курсу? Представники Нацбанку стверджают, что подчас трех додатковых сессий интервенции у банковский сектор, как штучно умацевать вартость рубля, не ожидцевлялися. Однако макчимость отпустить официальный курс так само не предугледживается. Державные финансисты стверджают, что курс вызначены с математичной докладностью и цалком отповедает теперешней экономичной ситуации. Аналитик финансового рынка Роман Костицын каже, коли улады распачнут некую двойную гульню, то вынику только нашкодят и себе, и громадству.
Не только механические действия, какие-то там финансовые транзакции влияют на состояние экономики. Это уже давно информационная экономика, финансовая экономика. А на финансовый рынок влияет информация. Поэтому нужно поставить менеджмент информации, поставить менеджмент информационных потоков. Это важнейшая часть работы сейчас информация. Сколько еще месяцев падения курса и ухудшения жизненного уровня нужно, чтобы это понять.
Тем часом Беларусьбанк спиняет прием заявок на набыцё валюты под социальные меты по официальным курсе, то бок крыху больше за 5000. Это значит, что теперь конвертовать рубли можно только по коммерцийным курсе, які выставляют банки.
Ну а зараз наше питання. Ці по кишені жыхарам городні валюта за новые цены. Сьогодні гэта высвятляў Сергей Страуцов.
У меня зарплата маленькая, чтобы покупать валюту. Все. Нет, не собираюсь покупать. Очень высокий курс.
В данный момент нет. Ну, нет денег. Я за кредит заплатил сейчас. Все. Ну, может, про всех говорить этого не стоит. Может, кто-то и может купить. Ну, вот я говорю про себя.
Я бы могла ее купить, но по такому курсу мне бы не хотелось. Я думаю, что я еще подожду, оно должно понизиться.
Нет, конечно. Ну, потому что дорого. Ну, смотрите, зарплаты у нас маленькие. Как можно покупать? Естественно, когда в банке появляется валюта, это много лучше. Но, с другой стороны, курс совсем как бы высокий. То есть купить ее невозможно. То есть если у тебя зарплата там 800-600 тысяч, как бы ты ее не купишь. За что ты будешь жить? Да, ждали, как бы смысл то, что она появилась, как бы у людей все равно денег нету.
В принципе, зачем валюта? Куда ее вкладывать? Допустим, мы не получаем столько много денег, чтобы их копить.
Во-первых, я не считаю нужным покупать себе валюту. Мне не во что ее вкладывать. Как бы человек, я человек среднестатистический, с обычной зарплатой средней. Зачем она нужна на рынке? Все за белорусские рубли, в магазинах за белорусские рубли. Единственное, что курс валюты влияет на цены в магазинах. Вот это вот и немного смущает. Не немного, а очень даже сильно.
У меня такой маленький доход, что она есть, что ее нет. У меня очень маленький доход.
Что появилось, это правильно. Что купить очень при крайней необходимости. Курс высокий, но хоть что-то есть, чем ничего. В случае крайней необходимости, когда выбора не будет. По крайней мере, мы победнели в 3 раза.
Нет, на сегодняшний день я не могу, потому что зарплата у меня небольшая, мне валюта не нужна пока.
А, нет, конечно. Ну, потому что мы зарабатываем 900 тысяч.
Еще не покупала, не знаю, наверное, нет. Ну, 1,5 миллиона. А кредит, еда, одежда и что? Ну, если очень надо, будет, придется покупать.
Не купим по такому. Мы пенсионеры, не работающие. Мы не купим мы такой валюты.
Такие отказы мы почули у городни. Ну, а зараз про тему, якую выбрали удельники недельного праского акценту.
Чому 13 вересня не были вызволены все политвязни? Який уплыв на беларускае грамадства зробіць вызваленне палітзняволеных? Як адрэагуе на гэта Захад? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акценце разважаюць шэф-рэдактор газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, лідар грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач і аналітык Марына Рахлей.
Праскі акцент у нядзелю, ну а зараз слова слухачам свабоды.
Гэта Садыгорск Андрей. По поводу суда над террористами не верю. Этот суд не будет справедливым и честным, поскольку расследование такое абуяково это, и суд должен проводиться на все общее обозрение всего белорусского народа. Суд должен проводиться в Великой Зале или просто на площади, чтобы без никаких скрытых козней, которые проводятся. До тех пор, покуда лукашенковская влада будет тримать эти суды, и это не правовые суды, и ни один человек не был судимый по справедливости. Суды творятся в тумане, и вот этот правовый беспредел туманный, и он продолжается. Не веру.
Это детский доктор из Витебска, Игорь Паснов. Сегодня получил ответ с администрации президента по поводу моего обращения в комиссию по помилованию о срочном освобождении кандидатов в президенты Дмитрия Уса по морально-этическим соображениям. В ответе сказано, что только сам может он обратиться, что тогда будет рассмотрено. Но сам факт, что пришел ответ за подписью самого председателя комиссии по помилованию, уже говорит о том, что нужно что-то делать. Я призываю всех радиослушателей написать по адресу Карла Маркса, 38, в администрацию президента, для того, чтобы срочно освободили Дмитрия Уса и прекратили торговаться с Западом, как с каким-то скотом, нашими людьми. Прекратили эту преступную торговлю и безоговорочно освободили всех политзаключенных.
Бытует такое мнение, что страной управляет один человек. А я с этим не согласна. Не может один человек удерживать в рабстве несколько миллионов. Вспомните Гитлера и его окружение. Не 4G разгромили Европу. Миллионы немцев маршировали по Берлину в надежде получить мировое господство. Белорусского вождя поддерживает подавляющее большинство. И хочется процитировать Евгения Евтушенко. Подавляющее большинство – навозная роза. Подавляет того, кто высунулся из навоза. И пока эта роза будет дышать, клыпать с палками к избирательным урнам на досрочное голосование, никто не сможет высунуться из навозной кучи. Солигорск, Белькевич.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Чекаем ваших отгуков. З вами Радио Свобода. Основная тема дня. На суде по справе теракту обвинувачений Ковалёв отмовился от своих показаний, даденных на следствие. И он так само заявил, что его напарник Коновалов не подрывал бомбу у метро. Вызволенные политвязни от Рощенко, Виноградов и Лиховид провели совместную пресс-конференцию. То, что отбывается у Беларуси с политзняволенными, от Рощенко назвал фашизмом и гандлем рабами. Сегодня 12-я годовина гвалтовного зникнення Виктора Гончара и Анатолия Красовского. У нидерландском городе Эйндховен, который является побратимом Менску, пройдет церемония ушанования памяти зниклых. Беларусьбанк спиняет прием заявок на набыцё валюты под социальные меты по официальным курсам. На биржевых торгах обозначилась тенденция померковного умацавання рубля.